Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Николаевич Краснов. Мантык. Охотник на львов. Глава пятая. Тринадцатый тигр Мантыка. Галина уже знала, как разворчится Селиверс Селиверстович, как начнет кореть, что, мол, не любим, да не ценим, да не знаем мы своего русского, и все за иностранным тянемся, так и не остановить его никак. И пошла на хитрость. «Дедушка», — сказала она, — «вы же обещали про тринадцатого тигра Мантыка рассказать». «Ну, и обещал, и расскажу, только не сегодня. Ишь, поздно как, десятый час никак, спать пора и старым, и малым». «Дедушка», — взмолилась Галина, — «сегодня мамочка дежурная, вернется в первом часу. Я все равно до ее возвращения не засну, я днем выспалась. Расскажите про тринадцатого тигра». Селиверс Селиверстович покрутил головой, справился со своими тяжелыми серебряными часами, что висели у него на бронзовой толстой цепи, покачал головой и сказал: «Ну, ладно, но только потом спать. Честное слово».
«Честное слово?
Ну, так вот, как это случилось. Было это зимой, в ноябре, в 1858 году. Мантык со своей сотней находился тогда на форте Перовском. Года за два до этого на охоте, спасая товарища, подмятого громадным кабаном, Мантык получил рану в руку. Рана сама по себе не опасная, но на охоте, как водится, ее небрежно перевязали, она загрязнилась и стала болеть. Мантык отвезли в госпиталь. Там ему руку залечили, но два пальца на руке остались у него сведенными и мешали ему. Но он был такой же сильный, ловкий и неутомимый охотник. Он положил уже 12 тигров. Слава о нем, как о смелом истребителе тигров, шла по всей Сыр-Дарьинской области. И чуть где появлялся тигр, киргизы искали Мантыка, чтобы выручал он из беды. И в этом 1858 году зима наступила поздняя. Только в ноябре выпал снег. Было раннее утро. На форту по казармам только-только стали подниматься солдаты. Все было бело от снега, все блистало и сверкало под ярким солнцем, под голубым безоблачным небом. Белые низкие постройки казарм с плоскими крышами, белый чистый снег на площадях, плацах и улицах, снегом покрытая белая степь. Тихо реял над ней русский флаг, и голубая еще косая длинная тень шевелилась от него по снегу. Да... Прекрасный был этот день. Мантык убирался в своей казарме. Мыл из медного кунгана, подвешенного на веревке ледяной водой лицо и руки, чистил свои малиновые кожные чембары. У ворот брякнул колокол. Часовой вызывал разводящего. Со степи прискакали киргизы с просьбой к коменданту. Недалеко от форта, в камышах, где было киргизское кочевье, на рассвете тигр напал на женщину, пошедшую нарезать камыша на топливо, и насмерть зарезал ее. Киргизы просили коменданта защитить их от зверя. Комендант форта, генерал Дебу, вызвал Мантыка. Мантык уже все знал. Еще пока киргизы дожидались у комендантской квартиры, он их обо всем расспросил. Он явился к коменданту, совсем готовый к охоте. «Что же, Мантык?» — спросил его генерал. «Справишься?» «С превеликой охотой, ваше превосходительство», — отвечал Мантык. «Только возьми с собой кого. Один не ходи, мало ли что понадобится». «Понимаю», — сказал Мантык. Мантык взял с собой казака и двух охотников-солдат. И не прошло и получаса, как все они поскакали вместе с киргизами на то место, где тигр зарезал женщину. Мантык осмотрел кровавое пятно на снегу, слез с лошади, приказал своим спутникам тоже слезть, оставил лошадей подле камышей и пошел с охотниками по следам тигра. На чистом снегу следы тигра были отлично видны. Монтек знал, что тигр, когда сытно поест, далеко не уходит, а ложится тут же, где-нибудь поблизости. Охотники прошли камышами полверсты и вдруг увидали тигра. Он сидел на задних лапах на небольшой проталине и будто к чему-то прислушивался. Заметив охотников, тигр прыгнул в камыши и скрылся в чаще. Монтек бросился за ним, но не прошел он 100 шагов, как увидал, что тигр сделал петлю, обошел их и вышел на их старый след. Значит, уже не охотники следили и охотились на тигра, а тигр следил и охотился на охотников. Монтек это сейчас же понял. «Стойте, ребята», — сказал он. «Тигр хочет броситься на нас сзади, но если он увидит, что нас четверо, он опять повернет, и так будет без конца. Мы никогда его не настигнем. Отойдите немного в сторону и спрячьтесь в камышах. Сидите тихо. Я один останусь здесь и буду на себя ожидать тигра. Когда услышите мой выстрел, бегите ко мне. На верность выстрела я надеюсь, но всяко бывает». Никогда Монтек так не говорил. Он всегда был уверен и в ружье, и в своем глазе, и в своей руке. Видно, на этот раз он предчувствовал недоброе. Охотники ушли и скрылись в камышах. Все затихло в зимнем солнечном дне. Ярко блистал снег, да золотились сухие стволы камышей. Монтек опустился на колено и стал ожидать тигра, своего 13-го. Было должно быть ужасно тихо в этот зимний день в камышах, в блистании синего неба и белого, жгущего глаза снега. Камыши стояли прямые, высокие. Ни ветерка, ни шелеста. Все кругом замерло. И вдруг зашуршало неподалеку, и как-то неожиданно, внезапно, во всей своей величавой красоте появился против Монтека тигр. Всего каких-нибудь 15 шагов отделяли зверь от охотника. Тигр увидал неподвижно сидящего на колене с ружьем на изготовку охотника и остановился. Его глаза заблистали. Пасть открылась, обнажив страшные острые зубы. Длинный хвост стал бить по бокам. Тигр выказывал этим свою ярость. Вдруг он прилег на брюхе и стал сильно топать задними ногами, готовясь к смертельному прыжку. Я рассказываю вам долго, а это были секунды. Тигр шелохнулся, приподнял голову. Монтек выстрелил, как всегда, из обоих стволов сразу, но... Прицел ли был неправильно взят? Или дрогнула рука Монтека, заряд, как потом рассмотрели, попал не в голову и пасть тигра, а в грудь, пониже шеи. Ничтожные для тигра раны. Он сделал могучий прыжок и со страшным ревом опрокинул и подмял под себя Монтека. На выстрел и на рев прибежали охотники. Монтек не растерялся. Лежа под тигром, он ухватил его за задние ноги и перебросил через себя. Силища была у человека подлинно геркулесовская. В тигре потом оказалось без малого 10 пудов. Тигр снова бросился на Монтека. «Гибну, братцы!» — крикнул Монтек из-под тигра. «Стреляйте! Если заденете меня, ничего, только стреляйте!» Тигр с ревом мял и грыз лицо Монтеку. Солдат и казак стояли, струсив, опешив, совершенно растерявшись. Наконец казак, ранев, подскочил и в упор выстрелил тигру в лоб. Тигр оставил Монтека и обратился на раннего. Он подмял казака под себя. Монтек с головы до ног, залитой кровью, крикнул солдатам: «Колите же его, братцы! Он уже не страшный!» Солдаты всадили в тигра прилаженные кружьем ножи. Тигр издох на ранневе, и тот выполз из-под него совершенно невредимый. Молча и неподвижно лежал на земле окровавленный Монтек. Бедренная кость правой ноги у него была раздроблена, правое плечо так измято, что обратилось в какую-то массу мелких костей и обрывков мяса, залитых густой кровью. Кожа на голове была местами содрана. Но Монтек был жив. Ни одним стоном он не показал, как он страдал. Он следил глазами за охотниками. Когда он увидел, что Ранев выполз из-под зверя, а тот лежит неподвижный, он спокойно спросил: «Убили его?» Получив утвердительный ответ, Монтык вздохнул и тихо сказал: «Ну, везите меня теперь на форт». Видно, пришел конец и Монтыку. Немало времени прошло, пока доскакали солдаты до форта, рассказали о происшедшем, из форта прислали за Монтыком комендантский тарантас. Монтык все это время лежал молча, спокойно ожидая своей участи. Его уложили бережно в тарантас и отвезли на форт. Генерал Дебо отнесся к нему по-отечески. Лучшие врачи были вызваны с линии, чтобы лечить Монтыка. Все было напрасно. Через 5 дней в полном сознании ясно и кротко скончался Монтык, истребитель тигров, Геркулесу равный, соперник Жерара. Глава 6. Мечты. Всегда после таких рассказов старого Селиверста Селиверстовича Абрам оставался у Коли. Они устраивались за занавеской на постели Коли. Галинка скоро засыпала, они сидели вдвоем подле зажженной свечи и больше молчали. Им не надо было говорить. Они одинаково думали. Разбуженные рассказами дедушки, неясные вставали мечты. Занавеска казалась полами палатки, или брезентом на пароходе, или, может быть, даже парусом. За ней была безбрежная пустыня, и тихо что-то нашептывая, шуршали камыши. Там бродили тигры. В палатке сидели Абрам Монтык, знаменитый охотник, и его друг, неутомимый исследователь Коля Ладогин. Или кругом было море. Безбрежный океан катил с грозным плеском синие валы и белил их шипящей пеной. Они били в нос корабля и солеными брызгами освежали лица мореплавателей, страдающих от зноя. За свою молодую жизнь они повидали много. Были они и в море. Но как? Некогда было смотреть и любоваться на море. Некогда было наблюдать, как неслись подле парохода тупорылые белобрюхие дельфины, как прыгали из воды и исчезали в голубой волне. Переполненный людьми пароход жил тревожной, суетливой жизнью. Надо было помогать Наталье Георгиевне и Галинке, надо было услуживать женщинам, старикам и детям. Сами дети, они под руководством Селиверста Селиверстовича спешили всюду, где могли чем-нибудь помочь. Они не были бойскаутами, не носили английских рубашек и цветных значков, но от дедушки они знали свои обязанности русских мальчиков. Призовет их к себе дедушка, поставит перед собой и говорит: «А ты старому-то услужи. Видишь, ему не дотолкаться до кипятку. Возьми у него чайничек-то, да нацеди, чай завари, угости». Сказано в Писании: «Пред лицем седаго восстани и почти лице старчу, и добоишься Господа Бога твоего». Коля бежал помогать старику, а Селиверст Селиверстович уже наставлял Монтыка: «Видишь, Абрам, барыня возится, белье стирает. Пойди, помоги ей. Где ей одной, она непривычная. Развешивай ей пеленки-то». Так мотал малышей Селиверст Селиверстович по пароходу целый день. Не до моря было, да и впечатлений было много. Кругом молодежь, с ними шел Алексеевский полк. Вечером соберутся на баке в желтых прожженных шинелях бравые, смелые. Завьется там песня, как не послушать. Абрам и Коля уже там, слушают, запоминают слова, напев, подпевают сами. Обрывки воспоминаний, картины, только что расписанные Селиверстом Селиверстовичем, неясные мечты, будто колдовские сны наяву, овладевали обоими мальчиками, когда так сидели они на Колиной постели, ожидая Наталью Георгиевну. В эти тихие ночные часы один скажет другому: «Помнишь?» А другой уже знает, о чем сказано это: «Помнишь?» Прямо ответит на мысль. Коля опустил голову и чуть слышно под сурдинку шепотком запел алексеевскую песню: «Пусть свищут пули, льется кровь, пусть смерть несут гранаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты». «Помнишь, Монтык?» Абрам продолжал в туре Коле: «В нас кровь отцов богатырей, и дело наше право, сумеем честь мы отстоять или умереть со славой, сумеем честь мы отстоять или умереть со славой». Мантык, мой папа убит в боях на Бауре. Мам рассказывала. Он встал перед своими солдатами. Кругом неслись гранаты. Немец одолевал своей артиллерией. Он сказал: «Вперед, родные, за царя и за Россию!» И упал, пронзенный 5 пулями из пулемета. Когда его хоронили солдаты, они плакали. Никто не знает, где его могила. Там, на Бзуре, в Польше. Но он видит нас. «Мантык, ты умеешь стрелять, как твой прадед?» «Я», — прошептал Абрам, — «я каждый раз, как ярмарка, упражняюсь в тире. Везде и на пляс де Итали, и на пляс де ля Басти, и на пляс де ля Републик. Как поставят балаганы, карусели и тиры для стрельбы, я там. Я никогда не промахнусь. У меня глаз, как у дедушки, и рука. Я мечтаю о тиграх. Мантык, о тиграх!» — быстро прошептал Коля и схватил Мантыка за руку. Мантык тяжело вздохнул. Чуть слышно сказал: «Да нет, туда нельзя, туда не пустят. Я думал о львах, как Жерар. В Африку можно, если иметь деньги. И я об этом думал. В Африку только...» Коля головой показал в направлении постели, где спала Галина. «Как же их-то? Мамочку и Галину. Им без меня нельзя. Не проживут. Мамочка так мало получает». Мантык сидел, пригорюнившись. «И мне нельзя. Никак нельзя. Дедушка только 200 франок получает. Ему без меня не прожить». Оба вздохнули. Недетское бремя положил Господь на их детские юные плечи. Они долго молчали. За окном все затихая шумел город, Галинка тихо спала. Не было ее слышно. Снова вспоминались рассказы Селиверста Селиверстовича о подвигах предка Мантыка. Коля чуть слышно спросил: «Мантык, ты очень сильный?» «Да, все здесь удивляются моей силе. Французы, диву даются. Ты бы мог, как он, тигра схватить за задние лапы и перебросить через себя?» «Не знаю. Думаю, очень трудно. С Божьей помощью разве? А льва?» Мантык ничего не ответил. Он только пожал плечами, будто сказал: «Надо попробовать». И тяжело вздохнул. Глава 7. Тайна. «Встань, Мантык!» — поднимаясь с постели, прошептал Коля. Мантык встал. Коля в странном возбуждении поднял свой жесткий матрасик и обнажил старую, почерневшую от времени и дорожных испытаний, корзину. Ивовые застежки были давно сломаны и еще на пароходе заменены Селиверстом Селиверстовичем проволочными жгутами. Коля вынул железный прут и раскрыл корзину. Со скрипом откинулась широкая крышка, и Коля, нагнувшись, стал искать что-то под аккуратно сложенным его бельем и воскресным костюмом. Он достал пожелтевший от времени большой плотной бумаги конверт и, держа его в руках, сказал, волнуясь, Абраму: «Мантык, поклянись мне, что никому не расскажешь о том, что сейчас увидишь и услышишь от меня». Мантык пожал плечами и ничего не сказал. «Нет, ты клянись», — настойчиво повторил Коля. «Мне кажется, что это страшно важно. Это ужасно, как нам подходит. Может быть, тут исполнение всех наших заветнейших желаний. Клянись!»
«Ну, клянусь», — неохотно сказал Абрам. «Грех это, клясться».
«По пустякам, да, но это очень важно». «Ну, клянусь, это не годится. Ты скажи мне честное слово уральского казака и перекрестись. Да в чем дело?»
Коля дрожащими руками вынул из конверта какой-то потемневший от времени пакет с поллиста пищей бумаги и торжественно сказал: «Это пергамент».
«Пергамент», — повторил Мантык. Слово звучало важно. Оно говорило о древности, о греках и римлянах, об Азии и Африке, о временах, когда не знали бумаги, и о народах, которые ее не имели.
Мантык стал серьезен. Коля развернул вчетверо сложный пакет. На нем была сделана бледными водяными красками, синими, красными, зелеными и желтыми рамка из каких-то невиданных листьев и цветов. В ней крючками и скобками не то по-турецки, не то по-арабски что-то написано. Да, дело было нешуточное. Коля настойчиво повторил: «Перекрестись. Скажи, честное слово уральского казака». Мантык перекрестился и сказал: «Честное слово уральского казака, правнук истребителя тигров Мантыка», — говорил Коля.
«И это зачем же?» «Да потому что твой прадед был ужасно какой честный и хороший. Он-то уже никогда не обманул бы».
Мантык послушно повторил за Колей: «Правнука истребителя тигров Мантыка». «Честного русского человека», — продолжал Коля, а Мантык за ним повторял: «Христианина. Даю честное, великое, клятвенное слово, что никому никогда не скажу, не выдам, не открою тайну, которую мне скажет Николай Семенович Ладогин, и если он разгадает и свершит, то не буду ему мешать, но всячески ему буду помогать в раскрытии тайны».
«В раскрытии тайны. Не томи меня. Что это за хитрая у тебя бумага? Почему ты никогда о ней мне не говорил раньше?»
«Я сам о ней только недавно узнал». Коля бережно передал пергаментный лист Мантыку, подвинул ему ближе стул, на котором горела свеча, и сказал: «Смотри внимательно и слушай. Этим летом мы с мамой разбирали наши вещи. На дне корзины мамочка нашла этот старый конверт, и в нем этот листок пергамента. Я стал ее расспрашивать, и вот что она мне рассказала. У мамы был брат, значит, мой дядя. Он был много старше мамочки. Звали его дядя Петя, Петр Георгиевич Покровский. Мамочки еще не было на свете, когда дяде Пете было уже 15 лет, и он без вести пропал в Африке».
«В Африке?» — чуть слышно повторил Мантык. Он нагнулся над листом пергамента.
Вверху печать. Лев, солнце за ним и три копья со знаменами. Пониже странные цепкие буквы таинственной гирлянды вьются по бумаге. Бумага из Африки. Коля, проворно роясь на дне корзины, достал помятый большой лист. Это была карта путей сообщения, вырванная из немецкого железнодорожного путеводителя. Коля сложил ее и протянул Мантыку. Узкой полосой между заштрихованных синим морей океанов расстилались все 5 частей света. Кривыми черными дугами велись между ними линии пароходных сообщений. Мантык так и впился в карту. В этих белых материках с редкими названиями, в голубых океанах, изображенных на бумаге, тоже была какая-то тайна. Они непонятным образом волновали обоих мальчиков. Они были как бы дополнением к красочным рассказам старого Сильверста Сильверстовича. И когда мальчики нашли голубое, крошечное, с маленькую горошинку величиной, Аральское море и голубую сыр-дарью, когда читали имена Казалинска, Ташкента, Андижана, точно не на бумагу они смотрели, не буквы и штрихи видели, а видели ту желтую пустыню, те серые камыши и белые крепости-форты, где только что в рассказе дедушки прошла, прошумела вся славная жизнь уральского казака Мантыка. И когда дальше, раскрывая карту и показывая по ней, рассказывал Коля, перед Мантыком проходили страны, о которых он так часто мечтал, несясь на своей камионетке где-нибудь по окрестностям Парижа. «Я запомнил», — тихо боясь разбудить Галину, рассказывал Коля, — «каждое мамочкино слово. Вот что она мне говорила. Она это знала, потому что мамочкин папа был моряк в добровольном флоте. К началу царствования императора Николая II, память которого мы с тобой поклялись свято чтить, в России стал сильно развиваться добровольный флот. Громадные пароходы его — Нижний Новгород, Саратов, Самара, Москва
и многие другие смело соперничали с лучшими пароходами немецких, французских и английских линий. Они ходили из Петербурга, из Одессы, кругом всего света в далекие порты Сибири, Владивосток, Николаевск, Охотск. Они ходили в Китай и Японию. На всем их 40-дневном пути от Одессы до Владивостока не было ни одного русского порта, куда они могли бы зайти пополнить запасы угля и провизии. Всюду приходилось одолжаться у французов или у англичан. А в случае войны или каких-нибудь осложнений, ты сам понимаешь, что из этого могло выйти. И вот мамочка мне говорила, что тогда была мысль найти где-нибудь в Красном море уютное место для стоянки кораблей, где бы можно было устроить угольную станцию, а если нужно и крепость, морской порт. Вот как у англичан, такие есть везде. И Коля, смело тыча пальцем по карте, говорил: Гибралтар у входа в Средиземное море, Аден у выхода из Красного моря, Сингапур у входа в Великий океан. Им удобно плавать. Тогда обратили внимание на Таджурский залив против Адена. Англичане там заняли городок Зейлу, французы Абок и строили там порт Джибути. Оставался городок Таджура, владение арабского таджурского султана. Это было в 1882 или в 1885 году. Значит, в царствование императора Александра III. Является к нему во дворец молодцеватый человек, саратовский дворянин Николай Ашинов, и говорит: «Ваше императорское величество, разрешите сослужить России великую службу, открыть путь в Африку православному негусу абиссинскому, устроить порт в Таджурском заливе, положить начало русским поселениям в африканской земле». Задумался император Александр III. Знал он, как нужна России такая угольная станция, нужна для его детища добровольного флота. Но знал также, как ревниво берегут иностранцы все эти места от русского глаза. Не позволят, помешают, а воевать из-за этого России не стоит. Крепко стоял за мир император Александр III. Недаром прозвал его народ «царь-миротворец». Все это, все свои думы и сомнения, высказал государь Ашинову. Ашинов говорит: «Ваше Величество, только дозвольте, только глаза закройте на мои дела, а я действовать буду по-казачьи, сам от себя. Как Ермак воевал предку вашему царю Ивану Грозному в Сибири от Кучума, как ходили казаки Полунин и Дежнев, аж до самой Америки, так и я. Наберу дюжину лихих молодцов и заберу с ней что надо. Пол Африки завоюю. Кровь волжских казаков течет во мне. Может быть, я и сам потомок Ермака, покорителя Кучумова царства». Коля оживился. На его бледном худеньком лице заиграл румянец. Он вспомнил, как ему рассказывала мамочка, и, казалось, видел и слышал, как смело говорил казак Ашинов с императором Александром III. И опять колебался государь. Пешим или конным, или на ладьях по глухим сибирским рекам, как ходили по Азии казаки, и в Африку не пойдешь. Везде заставы, таможни, досмотры. В Константинополе, в Порт-Саиде, в Суэции, в Адене. Как проскочишь сквозь эту сеть? Да еще с целым отрядом. «А мы, — говорит Ашинов, — под видом монахов. Монастырь, мол, строить хотим в африканской пустыне. Хотим уподобиться святым, и не то, чтобы государь дал на это согласие, но просто приказал не мешать Ашинову действовать». Ну и уговорил императора Александра III. И не то, чтобы государь дал на это согласие, но просто приказал не мешать Ашинову действовать. Ашинов кликнул клич. Набрал разного народа. Были и казаки, и была и молодежь. Так из гимназии, где тогда учился дядя Петя, бежал он и сам два его товарища, и собралась ватага, человек 300. Мамочки рассказывали, что недоразумения начались у них с самого отплытия из Одессы. В Порт-Саиде казаки-монахи высадились и так наскандалили, что англичане заарестовали их, посадили на баржу и вывели в море. Больших трудов стоило Ашинову и нашему консулу высвободить их. Наконец прошли Суэцкий канал и после семидневного плавания по Красному морю вошли в Таджурский залив. Казаки-ашиновцы скинули с себя монашеское платье, принарядились по-военному и сготовились брать арабскую крепость Таджуру, покорять новые земли под белого царя. И вот тут случилась ошибка. Вместо того, чтобы высадиться против Таджуры и идти воевать независимого таджурского султана, Ашинов высадился против Абока и поставил там свой лагерь по-военному. Французский гарнизон состоял из одного французского сержанта и нескольких чернокожих солдат. Но там развивалось французское знамя, там был телеграф. Телеграф заработал. Пошла телеграмма в Джибути, оттуда в Париж, из Парижа в Петербург. Что за люди стоят без спроса, без разрешения на французской земле? Разве есть война между Францией и Россией? Из Петербурга ответили, что войны нет, что то люди вольные и правительство за них не ответственно. Ашинов, между тем, в своем лагере готовился к бою. Все достали ружья, шашки и кинжалы, собирались штурмом брать Абокскую крепость. «Да что же им никто не сказал?» — воскликнул с досадой в голосе Мантык. «Что они ошиблись-то?» Из Джибути пришла канонерка со скорострельными пушками, продолжал свой рассказ Коля. Свистнула по ашиновскому лагерю шрапнель, разметала палатки, погнала людей. Дело обернулось не в шутку. Думали воевать с дикарями, вооруженными плохими ружьями и копьями. Воевать пришлось против артиллерии и прекрасной французской морской пехоты. Не готовые для такого боя ашиновцы разбежались. Сам Ашинов выкинул белый флаг и с остатками своего отряда сдался. Его потом доставили в Петербург, там признали сумасшедшим, и он вернулся к себе в Саратовскую губернию, где и стал тихо жить. Те люди, которые разбежались по пустыне, погибли. Кто умер от голода и жажды, кто был убит в пустыне дикарями. Французы собрали их тела и тела убитых первыми пушечными выстрелами и похоронили их на горе. Все они были узнаны, и списки их были составлены. Дяди Пети не было среди погибших. Не оказалось его и среди тех, кто вернулся с Ашиновым. Родители дяди Пети разыскивали его повсюду. Его не было нигде. Тогда стали считать, что он погиб, и его тело не найдено. Мамочка говорила, что по нему всегда служили панихиды. И так прошло 30 лет. Перед самой войной на имя управляющего тем домом, где жили родители мамочки, пришел пакет из Одессы. В нем была эта бумага и письмо, никем не подписанное, с просьбой разыскать кого-нибудь из маминой семьи и передать этот пергамент ему. Тогда в живых оставалась только мамочка. Ей эту бумагу и передали. Теперь давай рассмотрим ее. Коля бережно свернул разложенную на стуле под свечкой карту, убрал ее в корзину, опустился на колени ближе к свечке и осторожно разгладил рукою пожелтевший пергамент. Мантык сел рядом с ним и стал смотреть на странные буквы. Глава 8. Загадка. «Здесь, на лицевой стороне, — сказал Коля, — ничего особенного. Папа носил бумагу в азиатский департамент Министерства иностранных дел, и там ему все разобрали. Это абиссинская бумага, уракат, то есть патент на орден звезды Эфиопии 3-й степени, выданный Москову Петру Покровскому, то есть дяде Пете. Надпись на бумаге начинается словами под гербом: «Я Менелик II, лев колена Иудова, царь царей Эфиопии, жалую Москва Петра Покровского орденом звезды Эфиопии 3-й степени за его отличие и мудрые советы». В министерстве сказали, что это обыкновенный патент на орден, что ничего важного он не представляет. Но ведь это означало, что дядя Петя жив, что он был жив, по крайней мере, некоторое время до войны. Зачем он послал этот патент? Что он хотел этим сказать своим родным? Почему не написал никакого письма? Патент не давал никакого ответа. Об этом, как мне рассказывала мамочка, в семье у них поговорили, но тут налетела война. Папу убили, потом нам пришлось скитаться,
и о пергаменте совсем позабыли. И только этим летом, когда мамочка перебирала со мной вещи, мы случайно наткнулись на этот пергамент. Зачем его взяла с собой мамочка, когда бежала из России, она сама не знала. Сунула случайно со старыми паспортами, с папиным послужным списком, с пенсионной книжкой. Я стал расспрашивать мамочку. Она рассказала мне то, что я тебе сейчас передал. Потом мы уложили пергамент на место, но он мне не давал покоя. Я все думал. Тут что-то есть. Но не зря, не напрасно. Его послал своим живой или умирающий дядя Петя. Я стал разглядывать его на свет, и вот я заметил на обратной стороне какие-то линии, буквы, какой-то чертеж. В часы досуга, когда никто мне не мешал, я стал срисовывать и обводить эти чуть сохранившиеся нацарапанные линии слова. И вот что вышло. Что-то вроде того, что мы называем крестословицей, кроссвордом. Какая-то загадка из цифры слов. Коля перевернул пергамент и показал Мантыку обведенный им рисунок. Потом вынул из кармана копии его на бумаге, все исписанное словами. «Ты видишь прямоугольник, расчерченный на малые квадраты. Поверху их 11, сбоку 13. В прямоугольнике штрихами изображен восьмиконечный православный крест с подставкой. В квадратах цифры, сбоку слова, отвечающие этим цифрам. Я их все обвел. Вот они. Первое — сегодня. Второе — имя воина. Третье — река в Сибири. Четвертое — мечты. Пятое — ложь. Шестое — семя. Седьмое — путь сообщения. Восьмое — лохмотья. Девятое — сибирское слово, означающее поросль. Десятое — счисление. 11. Разум. 12. Оросительный канал. 13. Конечность ноги лошади. 14. Звук. 15. Предложный от родителя. 16. Мера. 17. Зрелище. 18. Болото. 19. Крик предостережения. 20. Место торговли. 21. Рынок. 22. Команда. 23. Прическа. 24. Существо из мифологии. «Ты разгадал это?» — быстро спросил Мантык. Смуглое лицо его покрылось бронзовым румянцем. «Куда там?» «В крестословицах, кроссвордах, слова перекрещиваются. Одни идут по продольным клеткам, другие — по поперечным. Разгадка одного слова помогает разгадать другое. Есть готовые буквы. Тут ничего не понимаю». «Но все-таки ты попробовал?» «Да сколько еще раз? Сколько бумаги перепортил за эти дни?» «Сегодня. Среда. Как раз 5 букв. Вписал. Ладно. Имя воина. Иван. Вошло. Река в Сибири. Лена. Ты знаешь, исписал весь квадрат. И ничего. Не так, не эдак. Ничего. Бессмыслица. А между тем... Но уже Мантык перебил его. Он отгадал его мысль. Между тем, за этой загадкой — тигры! Тигры! Мантык встал. Он провел рукой по волосам. Он весь был в возбуждении. Да нет, милый Мантык, львы! Львы! Тигров нет в Африке! Ах! Ах, ну для чего дядя Петя это так загадал? Ах! Кто его знает? Но, вероятно, были же какие-нибудь причины, заставившие его писать не прямо, а крестословицей. Чтобы узнать их, необходимо ее разгадать, найти верные слова. Попробуй, Мантык, ну попробуем вместе подбирать слова. Мантык замахал руками. Да нет уж, куда мне, Коля. У меня и слов-то русских на уме нет. Начну думать, а мне в голову лезет кензен, пьесы, репо, ну всякой французской дребедень. А то пойдут сербские слова или турецкие. Да где уж мне? У меня голова дурная. Да ведь ты же, говоришь, ты слова подыскал, вписал, и ничего не выходит. Ну да, ничего. Ну, значит, пропало наше дело. И тигры, то бишь львы, пропали, — уныло сказал Мантык.
А может быть,
я не те слова вписал. Я вписал «Сибирская река Лена». А может быть, есть какая-то другая река? «Волг, что ли?» «Волга не сибирская река», — с упреком сказал Коля. «И потом тут 5 букв, а надо 4». «Четыре. Четыре». Лоб Мантыка собрался в складки. Он ломал свою голову, напрягаясь. «Дай-ка карту». Он водил пальцем по голубым линиям рек и шептал надутыми губами. «А Кама не подойдет?» «Кама не в Сибири», — сказал тихо Коля. «Вот неудача-то. В Сибири все или слишком короткие в 3 буквы, обь, или уж чересчур длинные, Иртыш, Енисей. Ну да, верно, Лена». Оба мальчика примолкли, склонились над зарисованным Колей из пергамента чертежом. Несколько минут они оба молчали. В комнату чуть доносился шум затихающего Парижа, и часто били в стекло дождевые капли. За занавеской чуть слышно дышала Галина. Свеча на стуле горела ровно, кидая от мальчиков на стену большие неподвижные тени. «Знаешь, вдруг быстрым шепотом сказал Мантык, я придумал. Пойдем к писателю». «Писателю?» — повторил Коля. Он, казалось, ничего не понимал. «Почему к писателю?» «Да башковитый народ! Коля, у них слова-то пишутся, ладно, слово за словом, у них в голове-то, поди, как в словаре каком, слов изобилие, и такие, и этакие. Писатель приладит, как гвоздем пришьет. Он найдет, ему это плевое дело».
«Откуда же мы найдем писателя?»
«А Александр Иванович?» «Это что, Янкиров-то описывал? Как вальс танцевали?» Коля задумался. Вдруг встали перед ним страницы недавно прочтенных, бережно вырезанных из газет глав романа. Коля задумался об этой красивой, свободной, беспечной и беспечальной жизни, какой он уже не знал и какой, может быть, и он бы жил, если бы... Печальная улыбка осветила его милое лицо. — Да, — сказал Мантык, — и храбрые беглецы, и пуделиный язык. Помнишь, ты Галине его прочел, и потом мы все с ней на пуделином языке разговаривали. Так-так, и еще так. Стал делать он жест рукой, подражая чему-то.
— Как же к нему пойти-то? — задумчиво сказал Коля. — Мы его не знаем.
— Я знаком с ним, — со скромной гордостью сказал Мантык.
— Ты?
— Я.
— Врешь!
Глава 9. Крестословица разгадана. Тайна осталась тайной. Одни догадки. Но Мантык не врал. На бульваре Босежур строили дом. Хозяин Мантыка послал его с камионеткой доставить к строящемуся дому алебастровые украшения. Мантык подъехал к пыльным тонким лесам и спросил, куда сложить привезенный груз. Ему показали место. Он раскрыл свой грузовичок и один стал таскать громадные пуда по 3 весом алебастровые плиты и ставить их вдоль тротуара. Был тихий ясный осенний день. Улица спокойная, по одну сторону дома, по другую за железной решеткой глубокий ров, и в нем рельсы круговой дороги, за рвом деревья Булонского леса. От грузовика едко пахло бензиновой гарью, от строящегося дома в открытые пустые окна тянуло сыростью и запахом известки, от недалекого леса наносило запах сосны и осеннего прелого листа. Мантык гибкими движениями спины и рук подхватывал груз на себя, шел, чуть сгибаясь в коленях, легко поддавая лопатками, снимал плиты и мягко ставил на землю. «Экий вы силач!» — услышал он голос по-русски. «В ваши годы и поддубный был не сильнее». «Вам сколько? 15, поди?» Мантык в изумлении остановился. Обтер о фартук запачканный алебастром руки и огляделся. Рядом со строящимся домом, в доме с маленьким палисадником за железной решеткой, было раскрыто настежь в нижнем этаже окно. В окне на подоконнике лежала громадная пушистая пестрая кошка, щурила зеленые глаза... А подле кошки стоял человек с ясными добрыми глазами и рыжевато-русой мягкой бородкой. Мантык посмотрел на него. Было что-то в этом человеке, влекущее к нему,
располагающий на разговор откровенность. «Вы почему же угадали, что я русский?» — спросил Монтык. «Да уж так, по всей вашей повадке. Вы это делали совсем как крючник волжский или хороший петербургский ломовик. Мне напомнило наши дачи и переезды на них из города. Француз так не делает». «Да?» Монтык расставил ноги и раскрыл рот. Он не знал, что надо дальше делать. Повернуться спиною, благо груз снят и работа кончена, и сесть к рулю не хотелось. Очень уж приятен был в обращении, в голосе, во всем облике этот человек. У него было такое славное, умное русское лицо, что Монтык, одинокий в Париже, почувствовал, что он так уйти не может, что повернуть спину этому человеку никак нельзя. «А это что же, ваша кошка?» Не зная, что сказать, спросил Монтык. «Моя», — ответил стоявший у окна. «Видать, вы любите зверюшек». «Очень. И зверей, и птиц, а особенно лошадей». «А вы кто же такой будете?» — спросил Монтык, и на лице его расплылась улыбка. Незнакомец назвался.
«Неужели же писатель? Ах ты! Да ведь это что же? Пуделинный язык-то ваш? И янкера, и все такое. А я-то так просто о кошке спросил». В сильном смущении Монтык снял свою мягкую рабочую фуражку и сказал, низко кланяясь: «Тогда уж позвольте и мне вам представиться. Райский казак Абрам Петрович Монтык».
«Очень приятно», — сказал писатель. «Люблю райских казаков. У меня были между ними приятели. Я даже лошадь уральскую имел. Хорошая была лошадь. И находец. Если имеете время, зайдите ко мне. Поболтаем». Приглашение было так мило сделано, что Монтык отказаться никак не мог. Он еще раз очень тщательно обтер руки и пошел в дом. Вот так-то совершенно случайно он и познакомился с писателем, самим Александром Ивановичем. Все это он теперь шепотком рассказал изумленному Коле. С лестницы в тихую комнату донеслись усталые шаги. Медленно поднималась Наталья Георгиевна.
«Ну, — зашептал Монтык, — мне пора. Маменька-то поди устала, спать хотят. Так пойдем, Коля, к писателю. Он нам все разберет и на место поставит. Он добрый, ужасно какой ласковый». «Хорошо. В это воскресенье после обедни. Ладно, я заеду, предупрежу. Гости, мол, будут».
Монтык взял на руку свой плащ и тихо выскользнул из комнаты. На последней площадке уже стояла бледная и сильно усталая Наталья Георгиевна. Монтык поклонился ей, поцеловал ей руку, как учил его дедушка, и помчался вниз. В голове у него шумело. Вспоминались среднеазиатские тигры, грезились африканские львы. В этой бумаге-то, думал он, в пергаменте-то, кто его знает, что прописано. А может быть такое, что всем нам свои манатки укладывать надо, да всем скопом туда ехать? А может, дядя Петя-то этот там каким королем учинился? А нам только добраться туда, а уже там я вслазь поохочусь на львов. Да поди на слонов можно, на носорогов, гиппопотамов, жирафов. Монтык мчался пешком, на метро денег не было, и пылала его голова. Мечты летели быстрее его, уносили в пески, в камыши, в дремучие девственные леса, полные пестрых птиц и самых необыкновенных зверей. Александр Иванович принял Колю и Монтыка радушно и дружески весело. Он, лежа на широком диване и лаская большого мохнатого пестрого кота, внимательно выслушал истории дяди Пети и его таинственного пергамента. Взял, перерисовал крест с квадратами на лист бумаги и задумался. Доброе русское красивое лицо в слегка сидеющей бороде нагнулось над рисунком. «Да», — сказал он кончиком карандаша, поправляя прядь волос. «Разгадать крестословицу было бы, пожалуй, легче, но и здесь, вероятно, какой-нибудь смысл есть. Смысл окрастиха, то есть первые буквы нам что-нибудь дадут». Он задумался. «Сегодня». «Я написал среда», — сказал Коля. «Ну, почему сегодня среда, милый Коля? Поставим лучше нынче».
Мантык жестом показал Коле. «Вот башка-то!»
«Имя воина. Ну, конечно, Аника».
«Я думал, Иван», — тихо сказал Коля.
«Возможно, возможно, Иван. Ну, оставим лучше Анику. Река в Сибири. Пропустим. Мечты. Грезы. Ложь. Обман. Путь сообщения, скажем, канал. Лохмотья. Рвань». Слова низались по клеткам. «Итак, что же у нас вышло?» «Первый столбец. На Г от креста. Значит, река Сибири начинается на букву Ю. Не придумай такой реки. Ну, оставим так. Одну букву Ю. На юг от креста. Второй столбец. Ы-ныр-бм. Ну, чепуха или, как говорит чеховский герой, Реникса. Он слово «чепуха» прочитал как бы по латыни. Но дальше не так уж плохо. Ниже Минабеллы. Значит, есть какая-то там в Абиссинии Минабелла. Возможно, возможно. Будем следовать дальше. Коле казалось, что в глубоком кабинете писателя была страшная тишина. В этой тишине рождалась тайна. За окном, отделенным маленьким палисадником железной решеткой, шумела и гремела автомобилями улица. За забором проносились поезда городской дороги, два зеленых вагона, длинных и светлых. Дудели гудки, цокали подковы тяжелых лошадей. Коля ничего не слышал. В его мозгу отбивала кровь чеканящимися молоточками тайну дяди Пети. Может быть, страшную, может быть, счастливую, но тайну, которую он должен разгадать. Он не слышал, не чувствовал времени. Он едва различал широкое лицо Мантыка, восторженно следившее за писателем. Углы комнаты казались ему темными. Светла была только голова писателя, склонившаяся над бумагой. Коля следил за его карандашом, следил, как бормочет слова Александр Иванович. А конечность ноги лошади? Копыта, но, говорят, и копыт, хряст. От «ц», «аршин», «театр». Слово шло за словом. Иногда быстро, сразу, иногда после долгого раздумья, после примерки, иногда менялось на другое. Итак, первый и второй столбцы правой стороны. Ну, конечно, Реникса. Третий. Ага. Пять. Шагов за «к». Четвертый. Реникса, чепуха. Дальше «т». Очевидно, относится к третьему. Пять шагов, закат, тень, рой, аршин. Да, что-то там закопал ваш дядя Петя. Прочтем все сразу. На юг от креста, ниже Минабеллы, пять шагов. Закат, тень, рой, аршин. «Что же вы думаете, Александр Иванович?» — глухим голосом спросил Коля писателя. Писатель как будто не слышал вопроса. Он сидел и смотрел куда-то вдаль в окно. Он старался проникнуть в тайну раскрытых на пергаменте орденского патента слов. Thank you.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Подвижется.